Часть четвертая. Жюли. Аннелис, скажите, Тянь, как далеко может зайти женщина, когда она задумала отомстить за мужчину, которого любит? Ван Тянь. Аннелис. Ван Тянь. Ну да, по меньшей мере. Девятнадцать. Природа отвела Жюли роль красивой женщины. Примилая в младенчестве, очаровательная в детстве, неповторимая в юности и, наконец, сама красота. Из-за этого вокруг нее всегда образовывалось пустое пространство. Восхищение издалека. Лишь только взглянув на нее, все сразу отступали, сколько бы их ни было. И в то же время их притягивало непреодолимое желание приблизиться к ней, уловить запах этого тела, погреться в лучах исходящей от нее нежности, коснуться ее. Они тянулись к ней, но не могли приблизиться. Она уже успела привыкнуть к этому ощущению, с самого рождения находясь в центре опасно гибкого, постоянно натянутого пространства. Немногие осмеливались приступить к границе этого заколдованного круга. Вместе с тем, она не была надменной, она только слишком рано научилась этому взгляду очень красивых людей, взгляду без предпочтений. «Есть две расы», — говорил Карансон, губернатор одной из колоний и отец Жюли. «Красивые и уроды. Что до цвета кожи, то это всего лишь причуда географии, не более». Это была одна из любимых тем губернатора Карансона — красавцы и уроды. «И еще есть мы», — добавлял он, рассматривая себя в качестве эстетического эталона для остального человечества. «Нормальные люди избегают смотреть на уродливых из опасения оскорбить их, а те умирают от одиночества, пав жертвой всеобщей деликатности». Так все детство Жюли провела, слушая рассуждения отца-губернатора. Она не могла бы придумать себе занятия более увлекательного. «С очень красивыми обратная ситуация. Все на них смотрят, но сами они не осмеливаются поднять глаз из страха, как бы на них ни набросились. Они тоже умирают от одиночества, но из-за всеобщего обожания». Он сопровождал свои слова подвижной мимикой и патетическими жестами. Она смеялась. «Мы, пожалуй, расплющим тебе нос картошкой и поломаем уши. Будут висеть, как капустные листы, дочь моя. Посадим тебя на одну грядку со всеми, и наплодишь ты мне молодцов-огурцов, которых я буду душить в объятиях». Во дворце спорта в Берси вокруг Жюли опять образовался вакуум. А между тем один бог знает, какая там была теснота. Но, как обычно, все расступились вокруг Жюли, которая как будто выросла из-под земли. Они смотрели одним глазом на сцену, другим на нее. С одной стороны, их вниманием завладел писатель, отвечавший на вопросы, находясь в самом центре этого потрясающего сейма толмачей. А с другой — это женщина, которая, казалось, сошла со страниц одного из его романов. Живое подтверждение тому, что литература не всегда только выдумка. Тут же некоторые из них вообразили себе, что уже встречали эту женщину. Там, высоко в небе, между двух континентов, в одном из тех самолетов, что соединяют меловой полосой человеческие судьбы. Сама реальность спешила к читателю, чтобы упрочить его уверенность. Красота существует, и значит, возможно, все. И вот, охваченные всеобъемлющим энтузиазмом дворца спорта, ослепленные прожекторами сцены, плененные, наконец, и самим виновником торжества — уверенность в ответах, невозмутимое спокойствие, присутствующие там и сами становились лучше, добрее. Они смелее смотрели теперь на красивую женщину. Они больше не считали ее недосягаемой или, по крайней мере, не такой недоступной, как раньше. Тем не менее, пространство вокруг нее не сужалось. Она по-прежнему стояла там, в центре пустоты, одна. Она также смотрела на сцену. Они понимающе улыбались ей. «Каков, а? Этот ЖЛВ!» Кларе, наконец, удалось пробраться к Жюли. «Ты здесь?» Эта пустота вокруг Жюли, по крайней мере, помогала друзьям быстрее отыскивать ее в толпе. «Я здесь, Клара!» В пожатии рук Клары чувствовалось одновременно и волнение, и печаль. Клара вся была поглощена этим представлением, как, впрочем, и своей беременностью, и до сих пор кончиной Сент-Ивера. «Семейка чокнутых», — подумала Жюли, обнимая малышку, и улыбнулась. Там, на сцене, Бенджамен лихорадочно искал ответ на очередной вопрос — о воле. Тема воли постоянно звучит в вашем творчестве. Не могли бы вы дать свое определение, что такое воля?» Жюли улыбалась. «Чего-чего, а воли тебе не занимать, Бенджамен». Однако, надо заметить, ей не слишком хотелось улыбаться. Здесь затевалось что-то опасное, она это чувствовала. Она знала Лору Кнеппель, журналистку, чье имя стояло под интервью ЖЛВ в «Плейбое». Сейчас она на вольных хлебах светских новостей в мире искусства, но ведь раньше она была военным корреспондентом, строчила из самого гиблого Ливана. Засады, свисающие с балконов, обезображенные трупы, убитые дети и дети-убийцы. Нет, это слишком жили. Теперь меня занимают бронзовеющие академики. Просидев все эти недели взаперти в своем родном Веркоре, Жюли и в руках не держала тот злополучный номер «Плейбоя». Но потом, посредством перепечатывания, эту заразу разнесло по всей прессе, так что Жюли все равно прочла пространные выдержки из интервью ЖЛВ, только в «Дофине Либере». И она как будто услышала призыв Бенджамена. Она никак не могла назвать себя мнительной, но сейчас ей показалось, что, настигнув ее здесь, в ее укрытии, Бенджамен подавал ей некий знак. Жюли решила вернуться в Париж. Тем не менее, ничего особенного она в этом интервью не увидела. В духе жанра — механическая череда совершенно идиотских вопросов и ответов, которые складывались в не менее идиотскую картину. Жюли заперла старую ферму Роша. Двор утопал в шток розах, который Жюли так и не срезала. Она ехала всю ночь, и всю ночь она твердила себе: «Нет, с Бенджаменом не могло пройти все так гладко». А почему бы нет? Чувство юмора ему не занимать, даже если он вовсе его не показывает. Кстати, это как раз и бывает смешнее всего. Едва взглянув на стены Парижа, Жюли сразу оценила размах компании. ЖЛВ «Бенджамен» везде. Единственная знакомая черта, которую она признала в этом отстраненном лице, было именно своеобразие снимков — любящий взгляд Клары. Жюли с трудом открыла дверь в свою квартиру. С той стороны подпирала любовь. 4 десятка писем от Бенджамена за 2 месяца ее отсутствия. Бенджамен писал ей то, что обычно говорил словами. Может быть, еще кое-какие мелочи, забавные картинки, несколько штрихов, чтобы завуалировать многословие сердца. Вот хитрец, второго такого еще поискать. Он рассказывал ей все о ЖЛВ. Про сеансы примерки у Шаботта, про ежедневный прием кускуса, про Жереми, про молчаливое порицание Терезы. Все. Но ни слова об интервью. Она поняла, что он что-то скрывает. Инстинкт подсказал ей не ходить к Бенджамену. Они окажутся в постели, и он заморочит ей голову. Она решила обработать Лору Кнеппель. Она нашла ее на улице Верней, в доме писателей, когда та подбирала последние слова сожаления вдогонку только что опочившему поэту, которого министр культуры решил вдруг наградить посмертно пальмовой ветвью академии. «Хороши ласты для последних грибков в море изящной словесности», — съязвила Лора, когда они устроились за столиком в ближайшем кафе. «Однако чему я обязана такой честью, дорогуша?» Жюли объяснила. Лора позеленела. «Не совалась бы ты в это дело с ЖЛВ, Жюли. Здесь порохом пахнет. Уж насколько я разбираюсь в людях искусства, и то...» И тут же выложил ей, как в самом разгаре этой чисто сработанной партии в пинг-понг, список вопросов и ответов ей заранее вручил некий Готье, секретарь ЖЛВ. Этот самый ЖЛВ встает на дыбы и пышет на нее жаром во славу счастливого детства, третьего мира и старшего поколения. Лора попыталась вернуть его на путь истинный, но не тут-то было. «Он не выдержал, Жюли. Угрызение совести, как свихнувшийся солдат, понимаешь?» «Еще как». Выходя из Крейона, Лора успокаивала себя тем, что в конце концов так даже лучше. Откровенный разговор, такой нечасто встречается в их профессии. И раз уж месье так этого хочет, что ж, она опубликует его правду. Только вот... Только вот что? Лору обступили 3 подозрительных типа, которые потребовали прослушать пленку и просмотреть ее записи. Как они выглядели? Один здоровенный, с русским акцентом, еще один худой и высокий, а третий — маленький нервный араб. Лора сначала послала их подальше, но здоровяк умел уговаривать. «Они знали обо мне все, Жюли, даже адрес моей матери, объем груди, номер личного счета в банке, все». Тощий легонько поддал ей дубинкой ниже спины. по самому копчику. Ее как будто током ударило. Она напечатала интервью в том виде, в каком оно и задумывалось.
«ЖЛВ будет вам за это признателен, мадемуазель».
И в самом деле, по выходе интервью Лора получила внушительных размеров букет. Такой огромный! Я даже не смогла засунуть его в мусоропровод. Итак, Жюли улыбалась. Хотя особых поводов к тому не было. Обняв Клару, Жюли улыбалась. Семейка чокнутых. Бенджамин увидел ее. И просиял. Так откровенно, как если бы она направила на него луч прожектора. Она увидела, как Бенджамин весь светится. Она увидела, как он раскрыл объятия. И, находясь на гребне счастья, она еще успела сказать себе: «О, нет, только бы он не пустился объясняться мне в любви при всех». Потом она увидела, как разрывается голова Бенджамина, как тело его отбрасывает вглубь сцены на ближайших к нему переводчиков, которых сметает вместе с ним.